Тихо, тихо, сейчас про нас говорить будет.
Ага, будем улавливать знаки.
Вечная головная боль главного редактора. Составить мужские пары. В общем-то, и парень-девушка составить трудновато. А уж мужские пары там совсем трудно.
Ну что, ты сама все слышала.
То есть у меня остается единственный способ.
Ну, других вариантов нет. Решайся.
По пятницам с 9 до 11 утренний разворот ведут Александр Плющев и Антон Самсонов.
Московское время 9 часов 6 минут. Доброе утро. Вас приветствует Александр Плющев. Впереди у нас 2 часа утреннего разворота с Тони Самсоновой, которую я тоже рад приветствовать в этой студии. Доброе утро, дорогая Тоня.
Привет!
С Новым годом. Собственно, мы не виделись с прошлого года.
Я соскучилась.
Как соскучился я, знал бы ты. Как соскучился я по новостям экономики, по Татьяне Кузнецовой, которая сейчас нам их представит. После обзор пресс, Сан Саныч Пикуленко только что вернулся из Детройта. Потом спортивные новости в исполнении Антонина Самсонова. И такова далеко не полная программа этого часа. Оставайтесь.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Доброе утро. Президент США Барак Обама официально обнародовал предложение о введении налога на финансовые институты, который должен вернуть в казну деньги, потраченные государством на спасение крупнейших банков в ходе кризиса. Налог ответственности за финансовый кризис, так его назвали, наибольшим бременем может лечь на 6 крупнейших банков: Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo. Каждому из них он обойдется больше, чем в миллиард долларов в год. Citigroup и JP Morgan почти в 2,5 миллиарда. По оценкам аналитиков, налог, если он будет одобрен Конгрессом, съест около 5% от итогового финансового результата банков. Напомню, Обама обвинил крупнейшие банки в том, что они хотят вернуться к прежней модели бизнеса, беря на себя риски для получения высоких прибылей и выплат щедрых бонусов. По оценкам Белого дома, новый налог позволит вернуть в казну в течение 10 лет как минимум 90 миллиардов долларов. Далее о биржевой ситуации. Основные индексы на токийской фондовой бирже к этому часу торгуются на зеленой территории, тогда как еще час назад были по разные стороны от уровней торгов минувшего дня. Сейчас Никей в плюсе на 0,5 процентного пункта, Топикс прибавил 0,7 пункта. На рынок начинает оказывать давление отчетность финансовых компаний США. Так, игроки положительно отреагировали на известие о том, что прибыль крупнейшего в мире производителя микропроцессоров компании Intel в четвертом квартале оказалась выше прогноза. И еще иена продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро. Это делает менее привлекательными акции японских экспортных компаний. Российские фондовые торги завершились в четверг ростом индексов. ММВБ вырос почти на 1,5%. Примерно столько же показала российская торговая система. На ММВБ среди лидеров роста оказались акции «Северстали», «Ростелекома» и «Норильского никеля». Ниже рынка торговались бумаги ВТБ и «Сургутнефтегаза». Позитив на российский рынок поступал со стороны Европы. Там индексы зеленели в течение всей торговой сессии. Европейский центральный банк накануне вынес свой вердикт относительно процентной ставки. Он оставил ее без изменений на уровне 1%. Во второй половине дня рост европейских индексов уменьшился. Сегодняшние торги в России тоже будут проходить, реагировать на отчетность Америки. Свои финансовые показатели опубликует JP Morgan. Небольшая динамика происходила вчера на нефтяном рынке. После выхода американских статданных стоимость нефти немного снизилась. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте торговались на отметке 78,45 за баррель, Light 79,80. К этому часу эти значения торгуются чуть ниже. Сахалинский шельф за прошлый год дал мировому энергетическому рынку 13 миллионов тонн нефти и более 5 миллионов тонн сжиженного природного газа. Углеводородное топливо вывозилось через порты Пригородное и Декастре. Пригородное в прошлом году зашло 148 судов гигантов. Отсюда в страны АТР они вывезли более 5,5 миллионов тонн нефти и более 5 миллионов тонн голубого топлива. Из Декастре вывезено свыше 9 миллионов тонн сахалинской нефти на 100 танкерах-100-тысячниках. Горняки Чукотки по итогам года увеличили золотодобычу на 40%. Они добыли более 30 тонн металла. Это почти на полтонны больше, чем прогнозировалось. И на 9 тонн больше по сравнению с 2008 годом. Львиная доля добытого драгоценного металла – это рудное золото. На его долю приходится почти 29 тонн, остальное – рассыпное. Добыча серебра на Чукотке в прошлом году увеличилась почти вдвое. В 2008 году Чукотка вошла в тройку российских регионов-лидеров по добыче золота. Эти позиции она сохранила и в прошлом году. Напомню, цена на золото сегодня на мировом рынке приближается к отметке $1140 за унцию.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Разворот.
9:11. Доброе утро. Вот теперь начинается видеотрансляция на сайте «Эхо Москвы», на сайте Плюшев.ком. Все немножечко, знаете, как после Нового года, как в первый раз. Ну, что-то незнакомое есть в том, что, например, компьютер, который показывает видеотрансляцию, показывает все вверх ногами. Мне пришлось встать на голову.
Не только же видеотрансляцию. То есть это не только нас касается, но и всего мироощущения этого компьютера. Он не только нас переворачивает.
Тут еще в чем проблема, что ты сам видишь все кверх ногами. Вот я вверх ногами вижу газеты, например, которые нам сейчас предстоит читать с тобой. А тут, да. Тут пишут, между прочим, тебя спрашивают, как ты отдохнула, ну и так далее. Очень много пишут. Еще соскучились. Мы тоже соскучились. Все нормально. Все. Начинаем.
Начинаем работать. Украина устала выбирать между Западом и Востоком. Об этом пишет на первой полосе газета. В воскресенье гражданам Украины предстоит сделать нелегкий выбор, определиться с тем, кто будет управлять страной в следующие 4 года. Правда, украинцы, похоже, устали от предвыборных баталий, и в канун голосования в массовом сознании прагматические интересы заметно преобладали над былым революционным пылом. Интересно, что такое прагматические интересы у украинцев? Видимо, поэтому на третье место в президентской гонке неожиданно вырвался кандидат, которого изначально не воспринимали всерьез. Экс-председатель Национального банка Украины Сергей Тегибко, выступающий как сугубый прагматик.
Ну, интересно, что насчет Тегибко говорят только в одном, так сказать, ведомстве, в одном опросном институте, в ВЦИОМе. А во всех остальных как бы и не очень говорят. Все время говорят про Тимошенко и Янукович. Мы, кстати, поговорим после 10 часов об украинской предвыборной кампании. Она завершается, последний будний день сегодняшний перед первым туром. А то, что будет второй, похоже, никто и не сомневается особенно. Вот, поэтому будет что обсудить.
Но мы будем обсуждать исключительно креатив.
С одной
мы
стороны.
Мы даже не кандидатов, а их тех, кого они нанимают.
Ну, да,
те, так кто им делает в лицо.
Соскучились по дню выборов, что называется. Евсюков с большой дороги, так называется публикация МК. Сегодня многие газеты пишут про Анатолия Маурина. Именно этого человека обвиняют в убийстве водителя снегоуборочной машины. Это подполковник МВД. Синдром майора Евсюкова становится болезнью года, отмечает московский комсомолец. Разумеется, милиционеры убивали мирных граждан раньше, но, как правило, это все же случалось при исполнении. Теперь люди в форме палят налево и направо, как ковбои на Диком Западе. Ну и вот подробности этого преступления, они есть и в газете «Коммерсант», тоже он выводит это на видное место, скажем так, и можно почитать репортаж из суда, который делает газета «Коммерсант». Кстати, в интернет-издании «Газета.ру» мне показался даже более полный и более, так сказать, детальный материал на эту тему. Тоже обсудим.
Да, кстати. Я предлагаю продолжить читать газету «Коммерсант» после небольшой рекламы и новостей.
Ой, слушай, а возвращаясь к Украине, смотри, в МК движение феминисток Украины считает, что
мои любимые женщины.
Что между политиками и проститутками разницы нет. Вот. И тут сопровождает весьма яркая картинка, где женщины, одетые как вызывающе одетые женщины. Вот, я бы так
там
сказал.
Там так написано?
Это моя интерпретация. Женщины, одетые как вызывающие одетые.
Это известные женщины, одетые как вызывающие одетые женщины, потому что эти известно вызывающие женщины уже взывали против того, чтобы украинские преподаватели в вузах расклевали своих студентов и прочее.
Ну, хорошо. Мы продолжим. Вот, они говорят, что между политиками и проститутками разницы нет. Это тоже об украинских выборах. Пока о новостях. Андрей Белькевич в студии.
Вот новый разворот.
9.15 в Москве, на Эхе новости. В Москве на станции Измайловская Арбатско-Покровской линии метро на рельсы упал мужчина. Как передает агентство РИА Новости, он погиб. Движение поездов на ветке метро было остановлено. Из-за нарушения графика на станциях линии скопилось множество пассажиров, которые буквально штурмуют подходящие поезда. При этом составы переполнены и по несколько минут стоят на каждом перегоне между станциями. Госдума России сегодня после трехлетней паузы вернется к вопросу о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции о защите прав человека. Документ открывает возможности для реформы Страсбургского суда. Законопроект был внесен в Нижнюю палату парламента еще в ноябре 2006 года, но тогда депутаты отказались его принять. Таким образом, Россия стала единственным государством из 47 членов Совета Европы, не ратифицировавшим 14-й протокол. На этот раз о поддержке документа заявили фракции «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Коммунисты будут голосовать против. В столице Гаити, Порто-Пренсе, местные жители блокируют дороги телами погибших при землетрясении. Таким образом, гаитяне выражают протест против задержек с помощью. Как передает телеканал ABC, по меньшей мере две дороги в стране перекрыты таким образом. Даже в столице во многих районах до сих пор не появились машины с водой, пищей и медицинскими препаратами. Официальный курс доллара, объявленный Банком России, на сегодня 29 рублей 43 копейки. Курс евро 42,78. В Москве сегодня синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег и слабый восточный ветер. Температура воздуха в столице от 6 до 8 градусов мороза. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше! Программу представляет журнал «Империя духа». Подписка на журнал «Империя духа» – лучший новогодний подарок.
9 часов 17 минут. Мы продолжаем программу «Утренний разворот» по пятницам. Александр Плющев и Тони Самсонова. Я обещала вам почитать еще газету «Коммерсант». Мне понравилась публикация «Записки из мертвого дома». Она рассказывает о том, как Людмила Улицкая и Михаил Ходорковский были награждены за «диалоги», в кавычках. Им выдавал премию журнал «Знамя». И диалоги Людмилы Улицкой и Михаила Ходорковского, сказал Екатерина Гениева, являются собой пример поисков общего языка, а ведь найти общий язык со своим соотечественником бывает иногда даже труднее, чем понять человека другой культуры. Закончив свою речь, госпожа Гениева передала дипломы Людмиле Улицкой и Анастасии Ходорковской, дочке Михаила Ходорковского, которая пришла на эту церемонию, чтобы вместо своего папы получить его награду. Она появилась вместе с адвокатом отца Еленой Лукьяновой. Анастасия выглядела по-настоящему взволнованной, пишет «Коммерсант», и немного смущенной, что, впрочем, легко можно было понять. Публика буквально ела ее глазами. Передам пронесся шепот, как похоже. Впрочем, журналист газет «Коммерсант» пишет, что, похоже, она была не очень, но всем было хотелось бы, чтобы это было не так, чтобы она была очень похожа. Она произнесла недлинную речь, которую надо было бы назвать трогательной, если бы употребление в печати этого слова не окрашивалось ненужным здесь ироническим оттенком. И вот цитата: «Когда встречаюсь со своим отцом, я вижу его через двойную стекло и решетку», — сказала Анастасия Ходорковская. «Это один из самых грустных и самых важных для меня моментов. Я жду его треть всей моей жизни».
Газета «Ведомости» пишет о китайской угрозе, но это вовсе не экспансия или там не экономическое, так сказать, расширение влияния Китая, а это о полномасштабном кризисе с тяжелейшими социально-экономическими последствиями, который обещает миру в скором будущем очередной доклад Давосского экономического форума. А к апокалипсису-то приведет рост госдолга, ослабленных кризисом экономиков, прежде всего развитых.
К апокалипсису звучит вот примерно как Копакабана.
К апокалипсису
мне
приведет...
Мне нравится апокалипсис. Копакабана.
Антонин, придите в рабочее состояние, уже апокалипсис на дворе. А ты, собственно говоря, приведет к нему рост госдолга в ослабленных кризисом экономиках, прежде всего развитых, говорится в докладе World Economic Forum.
Тут а вы бы должна... хотели встретить апокалипсис на Копакабане?
После World Economic Forum ты должна сразу посерьезнеть.
Давай.
Потому что это World
мое.
Economic Forum. Да.
World Economic Forum.
Ну да, извините за произношение. Глобальные риски, этот доклад называется. По традиции он выпущен перед ежегодным заседанием в Давосе 27-31 января. Финансовый кризис и последовавшая за ним рецессия создали более уязвимую среду, в которой риски, оставленные без внимания, превращаются в завтрашние кризисы. Вот как это объяснил управляющий директор World Economic Forum Роберт Гринхилл, представляя свой доклад. Кстати, в газете «Ведомости», если вдруг вам эта тема все-таки далековата, ну, как мне, например, то можно прочитать на гораздо более близкую тему небольшую статью. «Рекорд Сбербанка» она называется. Под конец года крупнейший банк страны установил рекорд по привлечению денег населения. В декабре Сбербанк увеличил объем частных вкладов на 230 миллиардов рублей. Так хочется спросить у людей, что вы там находите, собственно, зачем вы
туда несете? Ты чего, он же такой новый зелененький, брынденный.
Блененький он взял?
У него скосили уголочек.
А, и сразу все понесли туда деньги.
Конечно, это же сигнал, это сигнал.
Да.
Ты знаешь, а мне понравилось в «Ведомостях» «Вещь недели», видеокамера в подъезде, Алексей Никольский пишет. Не секрет, что Лондон, Пекин и ряд других мировых столиц повсеместно утыканы видеокамерами, которые якобы обеспечивают небывалую раскрываемость преступлений. Кстати, про Лондон известная история, когда Google Maps, они же объезжают улицы, чтобы снимать план на центральный...
Google Street View называется.
Google Street View, да, классно совершенно. И там, когда...
Яндекс теперь такой есть.
Google, да, Яндекс тоже.
Нам бы все только иностранных хвалить, да.
Просто про Лондон, извини. Если бы Яндекс объездил Лондон, то можно
объездить. Скоро, у них есть же офис там, кажется.
Так вот, значит, это Google Мобиль. Он едет по улицам и снимает. И там сняли, как у мужика украли сумку. Прямо вот в этот момент проезжал Google Мобиль. И потом восстановили по фотографии.
Круто, ты понимаешь? А вот у моего друга детство в доме, где я прожил, ну, так эдак, лет 30, да, убили маму дома в квартире. И камеры как раз не работали в этот момент. Им сказали, сегодня камеры не работали, когда, ну, там, милиция обратилась за, собственно, тем, за изображением, чтобы посмотреть, как оно там происходило, кто входил в подъезд, кто выходил в это время, а камера в этот день не работала. То есть это все смешно, я и сам готов посмеяться над...
Общие затраты на программу «Безопасный город» и другие расходы, связанные с развитием видеонаблюдения, приблизились, тем не менее, к 5 миллиардам рублей.
Ну да, мы платим за это собственными жизнями или по меньшей мере тем, что не можем найти того, кто убивает нас и наших близких. Ну и ладно. Что делать, собственно? Есть ли какая-то возможность это поменять? Мне кажется, что, ну, абсолютно нет никакой. Мы можем почитать газету «Новое известие», которая, мне кажется, устала вообще от тяжелых тем каких-либо, знаешь, таких вот типа видеокамеры, я не знаю, там, преступления милиционеров, выборы на Украине, еще что-то. Вот что бы ты думала, что может газета, выходящая ежедневно, вынести, пусть и в пятницу, на центральную полосу?
Курицу?
Нет. Главная вообще публикация с огромной иллюстрацией, с большим заголовком. Медики научились диагностировать состояние здоровья, кого бы ты думал? Героев произведения искусства. Мне кажется, это очень важно.
На первой полосе.
На первой полосе. Бедная Лиза называется. Я покажу веб-камеру, пожалуйста. Все видят. Вот, бедная Лиза. Медики научились диагностировать состояние здоровья героев произведений искусства.
Это сюр.
Да, профессор патологической, ну, патологической же анатомии.
Слушай, я их уважаю реально.
Университета Палермо Вита Франко.
Это освоение постмодерна.
Изучил больше 100 известных произведений искусства, начиная от древнеегипетских статуй и кончая работами современных художников. Пришел к выводу, что подавляющее число мадонн, аристократов и натурщиков имели симптомы тех или иных заболеваний. Нездоровые люди изображены на картинах. Медицинский подход к анализу произведений искусства предпринимался и другими исследователями. Однако Вита Франко сделал ряд действительно сенсационных открытий, о чем и можно прочитать на первой и четвертой страницах «Новых известий». Крайне важно. Крайне.
Газета «Труд». Газета «Труд».
Нет, причем я еще силился найти какие-нибудь публикации вот, в «Новых известиях», какие-то, может быть, такие более серьезные, большие, я имею в виду, исследования. Ну, кроме там вот новостных, там «Столичного снегурочка убил милиционер». Небольшая публикация, там рассказывается о том, как все это происходило, но никаких ни аналитики, ни выводов. Ничего. Зато про бедную Лизу с картинками. Это в смысле, Лиза, это Мона Лиза, имеется в виду. Вот, все есть. Читайте, пожалуйста.
Знаете, я хотела вам почитать первую полосу газеты «Труд», потом посмотрела, что там, и перехотела. «Железная сдача» — это российская газета, тоже первая полоса, но не главная публикация за сегодняшний день. Сдача в утиль автомобилей возрастом свыше 10 лет пройдет во всех российских регионах с 8 марта до 1 ноября 2010 года. Вчера премьер-министр Владимир Путин утвердил программу утилизации старых автомобилей. И российская газета публикует этот документ на 14-й полосе. Очень подробно можно понять, подходите вы под эту программу с вашим 10-летним другом или не подходите. И сколько вы можете получить за то, что сдадите друга. Сдай друга в утиль.
Это называется передать в хорошие руки, мне кажется. Вовсе ничего зазорного в этом нет.
Передать в хорошие руки за 50 тысяч.
Ну.
Отлично.
Все лучше, чем торговаться, черт знает с кем. А что с ним сделают потом, неизвестно. А тут, ну, государство, оно же не обидит твоего четырехколесного друга, правда?
Он его сплющит.
Сплющит — это не так плохо, скажу я вам. Для десятилетнего автомобиля, может, даже и хорошо. А вот Украина выбирает, а кого пока не знает, это «Комсомольская правда». Репортаж спецкора комсомолки из Незалежной, где 17 января пройдут выборы нового президента. Но это так, меленько, на самом деле, на первую страницу выведено. А крупненько, опять же, мне кажется, очень важная вещь. Власти одобрили необычный эксперимент. Детям разрешат судить детей.
Кайф какой.
Наконец-то, конечно.
Тройками.
Корреспондент «Комсомолки» рассказывает, как необычным способом в городе Кингисепп справляются с подростковой преступностью. Вот там репортаж из судебного заседания, где дети судят детей, ну и так далее. В общем, мне кажется, не безинтересно, прямо на первой странице. Слушайте, что-то переворачивается в мире СМИ. А мне кажется, знаешь что? Дело в том, что здесь в день российской печати, а он был тут недавно, 13 числа, вот, мне кажется, просто произошло...
Корпоративная вечеринка.
Нет, какой-то сдвиг произошел в умах, так сказать, в сознании, в интеллекте людей, занимающихся СМИ. Почему? А там было объявлено, что 20% СМИ за 2009 год... ушли. Значит, ну, ушли, вероятно, потому что
Капа-капа.
Их там перестали покупать, там, я не знаю, рекламу у них перестали давать и так далее. И решили как-то переориентироваться срочно, потому что никому такой судьбы, наверное, не хочется.
Это анекдот, что тогда с последней полосы.
Да, там, я не знаю, вот фотографии девушек на последней странице. Ну, все это, пожалуйста.
«Известия» вот верны себе, они печатают кроссворды на последней странице.
А кроссворд есть и у «Комсомольской правды», кстати, вот так.
На первой полосе «Судоку».
Ну, по-моему, замечательно. Ну ладно, перейдем к тем, кто...
«Независимое военное обозрение».
О!
Из офицеров создадут молчаливое сословие. После реформы вооруженных сил срочно понадобился кодекс чести. В 2010 году на третьем всеармейском совещании офицеров армии и флота, посвященном формированию коллективной этики российского офицера, будет принят кодекс чести российского офицера. Под руководством статс-секретаря замминистра обороны Николая Панкова до 1 февраля 2010 года в воинских частях, общевойсковых бригадах и на кораблях пройдет широкомасштабная дискуссия, связанная с обсуждением кодекса, основа которого сейчас вырабатывается в Минобороны. Я что-то не поняла. Широкомасштабная дискуссия по поводу кодекса, который делают большие начальники. В чем может заключаться? Это будет первый писанный кодекс офицерской чести в российской армии. До революции небезосновательно считалось, что нравственный закон... До революции кодекса не было, короче. Но они поэтому такие и были все ужасные. До революции небезосновательно считалось, что нравственный закон изначально заложен в сознании военного человека. Если требуется его предписывать и внедрять, значит, нравственное разложение армии достигло предела.
А что, будем ли мы читать «Советский спорт»? По-моему, пришло самое время.
Куда? Да. Сейчас.
Там, я первый почитаю. Да? Хочешь ты?
Как хочешь. Я только просто учила и выговаривала вот эти два слова. Минкенбауэр и Рупольдинг. Ты знаешь, о чем это?
Нет.
Это, между прочим, о биатлоне. С 1985 года наша команда, чтобы ты знал, неизменно останавливалась в старинном баварском домике с названием как раз Минкенбауэр. А переехав из Оберхофа, вот это я не учила, просто можно сказать экспромтом, из Оберхофа приехала в Рупольдинг, и корреспонденты направились по привычному адресу и застали у выхода отеля вот это вообще подставу Ули Айнрана Бьёрндалена.
А-а-а.
Ты его знаешь, конечно.
А то, кто же не знает старика Бьёрндалена?
Бьёрндалена.
Я тебе лучше скажу из газеты «Советский спорт», между прочим, потому что Honda заговорил по-русски. Honda это не автомобили, о которых мы впереди будем говорить, это футболист.
Поверните направо.
Кейсуки Honda, не побоюсь этого слова, японский новичок ЦСКА футбольного клуба.
Класс.
Он пока еще не успел выучить русский язык, но защитник армейцев Дэвида Шемберос понимает его без слов. Кейсуки, говорит он ему, как дела у тебя? Ну, он говорит, ничего. Он взял с собой на предсезонный сбор в Испании учебник по русскому языку, русско-японский разговорник. Надеемся, все у Кейсуки получится. Honda, мы с тобой.
Журнал «Империя духа». Читайте в новогоднем номере журнала.
Календарь Константина управляет историей.
Православие и либерализм. Про и контра.
Тейяр де Шарден против Дарвина.
Евроислам или еврохалифат.
Лама Еше. Блаженство внутреннего огня.
Гостеприимное воинство гуру Нанака.
Журнал «Империя духа».
Новогодний подарок для вас и ваших близких. Спрашивайте журнал в киосках печати. Развернитесь, пожалуйста.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую.
Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Значит, прежде чем перейти к Сан Санычу Пикуленко, его рассказам про Детройт, нашим рассказам про программу утилизации десятилетней авто, я, во-первых, хочу напомнить СМС номер +7 985 970 45 45. Также работает видеотрансляция на сайте hms.ru, на сайте plyushev.com. Заходите туда, работает там и чат. Можно сопровождать просмотр, так сказать, обменом мнений. Если вам интересно, задавайте вопросы, и только лично обращайтесь, я тогда легче найду, так сказать, да, ваш вопрос. Вот,
доброе утро.
Да, доброе утро, Сан Саныч, доброе утро. Начну с подарка. Был я, знаешь ли, в Израиле, и там твой верный радиослушатель, верный наш радиослушатель нашей радиостанции Марк, живущий на севере в городе Афула, просил специально передать тебе подарок, футболку.
Спасибо.
Она с неполиткорректным таким текстом абсолютно, кем произрастет.
Я в России, я говорю по-русски,
нет,
поэтому
по-английски.
Мне по-английски нечего читать. Я буду носить как подарок.
Нет, она хорошая, она очень забавная.
Пусть
я
читает.
Люблю неполиткорректные тексты всякие. Ну, вот. Пожалуйста, носи с удовольствием.
Да, спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо, Марк. Спасибо, весь Израиль.
За одну футболку продался. Господи, боже мой, вот такие они, знаешь, журналисты моих Москвы. Ой, понимаешь.
Вы были свидетелями того, как израильтяне скупили последнего держателя.
Да.
Ждем поступления палестинских, сирийских футболок и так далее. Сан Саныч, сначала, ладно, бог с ними, пока с десятилетними авто еще успеем. Ну, как Детройт?
Ну,
есть перспективы мирового, так сказать, автомобилизма?
Американцы ведь плохо, бедно, с трудом соскребая последний доллар со своего счета по сусекам, да, купили 10 300 000 автомобилей новых. В прошедшем году.
Но это больше или меньше? Тут надо
Это меньше. Это намного меньше. В лучшие годы они продавали по 17 миллионов автомобилей. Но все-таки 10 миллионов, это, если сравнить с нашими 1 400 000, то вполне ощутимо.
У нас двое упало. Почти в два раза меньше автомобилей по сравнению с лучшими годами купили американцы.
Конечно.
Ну, а у нас по сравнению с прошлым, по-моему, двое.
Поэтому в целом все нормально. Детройт очень интересный город. Вот там произошла та же самая ситуация, что и с Тольятти. В свое время же это была автомобильная столица мира. Было много заводов в Детройте и в округе. И вот, это, скажем, в 50-х, когда нужно было, мне показали один завод. Там работало 350 тысяч человек. Сейчас этот завод – это руины. И рядом стоят заброшенные дома.
Кварталами же вымирает.
Да, и самое главное, такое ощущение, что в городе были военные действия. Стоят такие полуразрушенные дома. Оказывается, 32-этажные дома не так просто разобрать. И что интересно, на, там вот когда они выломали, вот буквально за эти годы я не был, они выломали там много домов, на этом месте появилась огромная 12-этажная там стоянка автомобильная.
Невозможно на год-другой уехать, теперь да. Все поломать. Вот. Сан Саныч, ну я-то имел в виду, конечно же, салон автомобиля.
Салон я...
Порадовал тебя? Есть
порадовал, порадовал, действительно порадовал. Американцы не отказываются от своих таких приоритетов американских, хотя им всячески навязывают каких-то электрическую мелкоту, там даже «Шевроле Спарк» привезли и поставили. Но вот это было, он стоял, но на него мало кто обращал внимание. А вот когда выкатили американский автомобиль настоящий, «Кадиллак XTS»,
слушай, а говорили много про то, что вот там премьера Ford Fusion гибрид.
Гибрид. Много
причем
гибрид.
Это тот Fusion, который у нас?
Нет, это совсем другой Fusion. Это большой автомобиль американский, размерности примерно как наша «Волга». Uh-huh. Вот. И они действительно много показывали таких гибридных автомобилей. Я даже на одном из них, пожалуй, вот на сегодняшний день мне очень понравившийся автомобиль «Шевроле Вольт». То есть он гибрид, но он лучше, чем «Приус» и «Хонда Инсайт». Явно лучше. Интереснее сделан с инженерной точки зрения и большой. Все-таки американцы, как бы там ни было, они предпочитают машину вместительную. Ну, жизнь такая, никуда не денешься. И гибриды зачем? Ну, здесь ведь надо понять. Во многих странах гибридные автомобили... Вот я был в составе европейской группы. Вот, например, нам показали Вольт. Я сразу спросил, как он работает, в какой диапазон температур. Конечно. Оптимальной работы этого автомобиля. Мне сказали, от 0 до плюс 30.
Ну, значит.
Вот, я как-то вот сказал, да, конечно, хорошо. Зато товарищ из Голландии... Радостно, так вокруг него, я задал ему вопрос, я говорю, что у вас-то? Он говорит, ну, во-первых, у нас на такой автомобиль пошлина падает на 50%. А если учесть, что у них пошлины не наши, а там 100%-ные, Голландия, Дания, Норвегия, они вообще отличаются очень высокими пошлинами.
100% цена автомобиля?
Да.
То есть ты платишь за автомобиль и еще
столько? Еще одну цену.
То есть можно не радоваться, чтобы в автосалонах все дешевле?
Да, не как дешевле.
Не, там далеко дороже. Не дешевле.
У них все дороже. И вот такой гибрид на государственном уровне, то есть правительство предлагает им приобрести автомобиль гораздо дешевле. Поэтому для них это интересно. Тем более, что... А для американца там ведь... Вот что рассказывают американцу? Ты думаешь, какой у него мотор, как у нас, да? Какая управляемость? Нет. Там первая строчка, которая в релизе об этом автомобиле, вы за год можете... сэкономить 2000 литров бензина. В пересчете, значит, миль на галлон. И первое, вот у них главная строка, это сколько автомобиль тратит там галлонов топлива на миль. Вот это вот...
Ну, в Италии тоже очень много реклам, которые начинаются именно вот в пересчете.
Вот, понимаешь, в чем дело? Мы всегда, а как он управляется, а какая мощность,
не знаешь,
а какой
когда
объем?
Я с тобой заговариваю все время о расходе, ты говоришь, да черт с ним, с расходом, мы столько платим за страховку.
Конечно,
то,
конечно.
Сего, и
конечно.
Что там а про вот расход там, говорить? Факел, экономи, да и все такое.
Да, там вот это все выглядит именно так. Поэтому...
С каким произношением ты это произносишь?
Для них гибридная машина что-то... Хотя вот... Да, стоят гибриды, что там, все есть, это все как полагается. Но ведь
вакханалия... Это не радостно так стоят.
Вакханалия, там, где стоят большие американские, вот там линейка Dodge Ram, да, теперь они просто называются Ram, вот там от такого пикапчика, как наша студия, до пикапчика, как три наших студии. Вот это вот я понимаю. Там, где стоят большие американские машины, там большой интерес. И на дорогах я вижу мало компактных и много больших автомобилей.
У меня один маленький вопросец по поводу того, что печатает сегодня российская газета постановление правительства об утилизации всей этой...
Да, с 8 марта. Подарок женщинам.
Подарок женщинам, да. Кому дают бабло? То есть тут все время все пишется в этом в правилах предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий на возмещение потерь в доходах торговых организаций. То есть деньги дают-то не нам в результате.
Так, Антонина, во-первых, начнем с того, что деньги дают...
Дилерам.
Дилерам. Но очень сложный процесс. Вот ты должна машину, во-первых, доставить на пункт утилизации.
Да.
Утилизатор с тебя за утилизацию получит ни много ни мало, а 3000 рублей.
Ну, хорошо.
Как хорошо? Наличными?
Нет, ну, плохо.
Наличными.
Но
вот представь себе, что... Значит,
расскажите квест. Вот. В чем квест?
Вот давай по порядку. Вот у тебя есть старый автомобиль, ему 10 лет.
Он весит не больше... Его вес не превышает 3,5 тонны. и, соответственно, ему больше 10 лет, и я его владелец.
Да, в течение года ты должна им владеть, как минимум. После этого этот автомобиль ты должна доставить на пункт утилизации.
Угу.
Понимаешь? Сняв с учета.
Угу.
Меня интересует вопрос, как? Ты машину сняла с учета, на ней нет номеров.
Еще 5.
А ведь, подожди, дают же транзит.
Какой транзит для утилизации? Бог с тобой. Акстись, Саша.
На нем не доедешь, ТО.
У тебя машина утилизируется. У тебя в ПТС написано на утилизацию. Ты чего? Какой номер? Все.
Ну, хорошо, 5 тысяч за эвакуатор.
Вот, да.
А ты... если не писать на утилизацию, если написать для перепродажи?
А тогда, понимаешь, как...
Ты его доставишь?
Давайте по порядку, ребята. Вот смотри, значит, ты должен получить документ, что твой автомобиль утилизирован. Для этого ты в ГАИ должен снять его с учета.
И предъявить.
И сказать им, что я вот это буду старше 10 лет на утилизацию. Соответственно, как я... А у нас не везде пункты приема этих автомобилей, а только в некоторых местах. Вот, например, я живу в Москве. В Московской области, в городе Серебряные пруды. Я должен как минимум доставить его куда-то на пункт. Как?
Но не по прописке же, вы можете выбрать тот пункт ГАИ.
Да, но он... Вот я живу в Серебряных прудах, а пункт у меня где-нибудь в Москве.
Ну, один раз страшная поездка.
Да, так понимаешь как, у тебя в итоге ты заплатишь штраф, а машина на штрафстоянку. Вот у меня вот этот законодательно пункт не оговорен.
Дырочка.
Вот, да. Второй вопрос.
Сейчас у нас будет дырочка, извините, на краткие новости, а потом со вторым вопросом мы продолжим. Отъедим чуть-чуть у спортивных новостей, надеюсь, обозреватель Антонина Самсонова нас простит.
Разворот.
«9.45 в Москве, на Эхе новости. К предполагаемому месту падения Су-27 в Хабаровском крае пробивается поисково-спасательный отряд. Движение затруднено глубоким снежным покровом и лесистой местностью. Ранее сегодня представители Минобороны объявили, что обломки истребителя обнаружены рядом с поселком Галичное в 20 километрах от Комсомольска-на-Амуре. В то же время продолжается поиск летчика самолета, который мог катапультироваться. Напомню, Су-27 пропал с радаров военных накануне днем. О причинах катастрофы до сих пор не объявлено. В Сочи начались подворные обходы частных земельных владений, предполагающихся к выкупу под олимпийское строительство. Как сообщает пресс-служба Олимстроя, жителями города обсуждаются различные варианты компенсации, которые будут определяться по единой методике. За точку отсчета взята максимальная стоимость в центре курорта сотки земли 2 миллиона рублей. Земля в Эмеретинской низменности будет выкупаться по цене от 1 400 000 до 1 600 000, а в Красной Поляне по 1 200 000. Завершить работу по заключению соглашений с владельцами земель планируется до 15 марта. В Венесуэле за неоправданное завышение цен закрыто 619 магазинов. Как передает Франс-Пресс, власти страны объявили о проведении проверок в рамках борьбы со спекуляцией, спровоцированной девальвацией национальной валюты боливара. Оказалось, что владельцы некоторых торговых точек подняли цены на 80%. Кроме временного запрета на работу, на владельцев магазинов, повышающих цены, накладывается штраф. Напомню, что 8 января Уго Чавес объявила введение новых обменных курсов боливара к доллару, после чего люди сразу же начали скупать товары и продукты по старым ценам. Официальный курс доллара на сегодня 29 рублей 43 копейки, курс евро 42,78. В Москве сегодня синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег и слабый восточный ветер. Температура воздуха в столице от 6 до 8 градусов мороза. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Остановились мы на втором пункте с Сан Санычем. Пункт номер два.
Квест. Значит, ну, предположим,
пункт
сдали.
Номер два. Ты приехала к утилизатору, он с тебя взял денег.
Да.
Три тысячи.
Уже восемь мы насчитали.
Уже восемь насчитали, понимаешь? Только после этого. Ну, ладно, хорошо, давай, будем так считать. Милиция свои права там уравняла в правах и дала нам возможность. Утилизатор сказал, ладно, возьму бесплатно, государство мне там компенсирует. После этого ты получаешь этот сертификат и идешь к дилеру.
Угу.
Получаешь
скидку. Дальше
скидку.
Вот читаю, что транспортные средства, которые мы можем купить, они отвечают требованиям, предусмотренным в порядке проведения экспертизы. Эксперимент, утвержденный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. То есть какой-то список ограниченных машин.
До 600 тысяч.
Но
машин, произведенных на территории Российской Федерации. России. Ну, в основном, ты понимаешь, мера направлена на то, чтобы поддержать АвтоВАЗ. Человек, ну, представь себе, что вот человек покупает машину за миллион, да, и он будет возиться, искать где-то старые «Жигули», сдавать его за 50 тысяч. Понимаешь, тот, кто покупает машину за 200 тысяч, ну, для него, наверное, 50 тысяч – это все-таки ощутимая
25,
сумма.
Да, процент.
Это уже серьезно.
Да.
Это и рассчитано на то, чтобы поддержать. Вот. Другой вопрос. Непонятно, когда дилерам вернут эти деньги. Здесь тоже для меня нет ясности. Я задал вопрос дилерам. Они говорят, что для нас пока эта схема не отработана.
То есть они не рвутся в бой продавать нам с такими скидками?
Ты знаешь как, машины. Ты можешь рвануться в бой, но потом, если тебя задержат выплату денег, то у тебя получится, ты представляешь, да, машин-то продал много, а деньги не вернулись. Вот у тебя какой-нибудь повиснет 10 миллионов рублей, не отданных денег. Это ж твой бизнес.
Вопрос в том, можно ли будет, учитывая вот такую инертность дилеров, да, и их понятные опасения, купить все-таки по этой программе
машины? Да нет, конечно,
они,
можно
или
купить.
Или они могут тебя отказать, или не могут?
Нет,
могут
отказать.
Ли они саботировать?
Нет, да. Не могут они саботировать, но сама программа примерно будет работать так же, программа, как программа льготного кредитования, которая, откровенно говоря, что пока там до 300 тысяч, там 30% первый взнос, она провалилась. Что там греха-то? Да и сейчас это льготные, так же, как доставка бесплатно автомобилей на Дальний Восток. Она тоже рухнула, никто все равно ВАЗы на Дальнем Востоке пока не покупает. Поэтому надо пожить и посмотреть. Много-много подводных камней в этой системе, ну что ж.
Ну а ты как думаешь, повалит сдавать?
Да нет, конечно.
Не повалит.
Ну давайте
нет,
аккуратненько, конечно. Аккуратненько перейдем к спортивным новостям.
Подожди.
Оставляй Сан Саныча в студии.
Да, хорошо, давай так.
Просто тут видишь ли Дакар, КамАЗ. Ну,
сейчас, можно да. Еще вот пару вопросов? Просто ну зря, давай, что ли, смс-номер говорили. Ну, извини, пожалуйста. Ну,
давай, половину
своих спортивных новостей скажешь. Ничего страшного. Сан Саныч, отговорите мужа от покупки УАЗ «Хантер». На «Патриот» денег не хватает, а «Хантера» я боюсь, они из АЗОВ.
Почему? Очень хороший автомобиль. Если только единственное, ведь чтобы обладать «Хантером», надо жить где-то за пределами города и желательно эксплуатировать его все время на бездорожье. На дорогах общего пользования, конечно, справляться с ним довольно-таки тяжело.
Датсун, мне нравится. Вот
Сан Саныч, есть вариант приобрести Toyota Veros. Как думаете, 2 литра, 160 лошадей, Артём?
Вы знаете, как я отношусь к праворульным автомобилям. Государство активно выталкивает их с рынка. Автомобиль хороший, приобретать можно. Но потом будет проблема, все время надо будет искать обходные пути прохождения техосмотра.
Сан Саныч, вот еще от меня вопрос. Побывав в Израиле, я увидел, что там огромное количество автомобилей Daihatsu Sirion. А у нас их нет. С левым рулем, а у нас их нет.
Ну
от
да,
чего же?
Просто у нас вообще Daihatsu не привозят. Была попытка ввести сюда дилерство Daihatsu, продавали Daihatsu Feroz, но как-то не пошла машина.
Да?
Не пошла.
Просто народ не принимает.
Народ не принимает. Хотя я считаю, да. Что у Daihatsu есть очень неплохие, как Daihatsu Materia, ну я имею в виду европейские машины.
Ну вот лишний раз получил я подтверждение своего извращенного вкуса.
Да,
прошу.
Есть хотя бы один потребитель Daihatsu.
Прошу, Антонина.
Сильно против меня. Чайгин переписал историю Дакара, выиграв 12-й этап ралли Дакар. Россиянин Владимир Чайгин одержал свою 56-ю победу на этих престижных гонках, что стало абсолютным рекордом ралли. Теперь он победу на 32-м Дакаре Чайгина отделяет всего лишь 2 этапа.
Ну, я могу сказать, что понятно было с самого начала, что на сегодняшний день у нас нет конкуренции в грузовом зачете Дакара. С уходом последних заводских команд мощных мы стали единоличными лидерами. И здесь надо отдать должное нашим ребятам. По идее, это могли бы и сбросить, и расслабиться. Нет, не расслабились, и идут четко к победе. Вот, поэтому радуюсь за камазовцев. Если еще это будет как-то влиять на серийную продукцию, буду радоваться гораздо больше. Любая, понимаешь, любая победа наших спортсменов на таких соревнованиях меня радует, на автомобильных. Потому что, да, я знаю там подводные камни этого всего, но все равно победа есть победа. Как говорится, история стирается, а победа остается.
Вот спасибо большое, Сан Саныч. Спасибо. На этом прощаемся. Сан Саныч Пикуленко. Переходим, наконец, к полноценным спортивным новостям.
Ну, мы будем продолжать о победе.
А что, автомобильные, это не полноценные новости?
Я имею в виду в исполнении исключительно Антонина Самсонова, без помощи старших, так сказать. Пожалуйста, Антонина, вам слово-то.
Это что было только? Мне, может быть, лет больше, чем вам вместе взяты.
Все время женщины, наоборот, как бы занижают собственный возраст. Я думал, это прозвучит как комплимент, честно говоря.
Я ветеран советского спорта, имею доложить вам.
А-а-а.
что биатлонист Устюгов стал лидером общего засчета на Кубке мира. Мы сегодня вспоминали биатлонистов и Рупольдинг. Вот как раз именно там, в немецком Рупольдинге, было выступление сначала неудачное на спринтерской гонке, но в спринте Устюгов занял только 9-е место. Однако прежний лидер, американец Тим Берг, пришел лишь 31-м. Между тем, первые и второе места в спринтерской гонке заняли норвежцы Эмиль Хегле, Свенсен и Оли Эйнер, Бьёрдален. Как раз тоже. Третьим оказался немец Микаэль Грайс. Вот немцы, они как-то попроще читаются. Берг, набравший всего 339 очков, опустился на третью строчку в общем зачете. На втором пока закрепился Симон Фуркат из Франции, набравший 341 очко. У Устюгова 358 очков, и это сообщается на сайте Международного союза биатлонистов. И еще одна, можно сказать, наша победа, потому что Аршавин попал в список лучших плеймейкеров мира. Форвард лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин занял 14-е место в списке лучших плеймейкеров. Это создано по итогам 2009 года Международной федерации футбольной истории и статистики. Список был составлен по итогам голосования экспертов из 81 страны. Аршавин набрал в голосовании 8 очков. Первое место занял полузащитник испанской «Барселоны» Хави, набравший 164 очка. На втором месте оказался партнер Хави по клубу аргентинец Лионель Месси, который набрал 143 очка. Третье место, 99 очков. Кака из мадридского Реала.
Кака, прости. Извините.
Четвертый, это на что? Четвертый стал Андрес Иньеста. Ты такого знаешь? Андрес Иньеста.
Ну, а кто же не знает старика Иньеста?
И где же он играет у нас? Ну-ка, ну-ка.
Не имею ни малейшего понятия.
На букву «Б» кончается на «ны».
На «ны»?
Если склонять. Из «Б» кончается на «ны».
А, Барселоны ты имеешь в виду?
Лягушка. В аналогичном голосовании по итогам 2008 года Аршавин занял 9-е место. Первым также стал Хави. Вот так.
Хави, я бы даже сказал. Так.
Но... Все везде неправильные.
А я... Ну, а что? А как еще может быть? Я еще напомню результаты матчей КХЛ, регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги, который попозже закончились. Попозже. Пораньше-то наверняка вы знаете, вот типа там Спартак-ЦСКА в 19:30 3-1 закончился. Хоккейный клуб МВД Торпедо 3-6, Динамо-Москва Трактор 4-3.
Вы знаете, я так тоже новости могу спортивные.
Динамо-Рига автомобилист. Я не соревнуюсь с тобой вовсе, я просто напоминаю результат. Динамо-Рига автомобилист 4-0, Динамо-Минск-Металлург-Магнитогорск 1-2. А сегодня в 16 часов ожидается Авангард-Металлург из Нижнекамска. Вот, так что, пожалуйста. А сегодня в 16 часов.
Металлург.
Следите за обновлениями, так сказать. А утром завершились матчи в Национальной хоккейной лиге. В частности, Торонто Мэйпл Лифс обыграл Филадельфию Флэш со счетом 4-0. А в Национальной баскетбольной лиге Юта таки проиграла Кливленду 85-91.
Неожиданно.
Ну, я не знаю, для меня самое неожиданное, что Спартак победил ЦСКА. В хоккей, в смысле. Спартак лучше всех в Москве, пишет сегодня газета «Советский спорт».
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
Московское время 10 часов 8 минут. Доброе утро.
Доброе.
Танин Самсонов, Александр Плющев. Впереди будем говорить о нашем с вами выживании. С одной стороны, и о том, не лишились ли мы мощного развлечения, с другой, так сказать, источника креатива. О чем мы хотели поговорить? Мне эта тема обозначена как, ой, извините уж, ну так просто, это жаргон, сленг такой, никаких обид, мент стрелявший.
У меня мент и снегоуборочная машина.
Вот, видишь как?
Это циничник. У тебя жаргонищник, а у меня циничник.
Мы хотели с вами поговорить о том, как вы ведете себя с милиционерами. Ну, в том плане, что мы уже, похоже, привыкли к тому, что они иногда стреляют время от времени. Действительно, очень часто проводятся опросы о том, кто опаснее для вас, кого вы больше боитесь, там, милиционеров или бандитов и так далее.
Люди в отставку, что с ними делать? Как нам исправить ситуацию?
Вот. А мы решили...
Не публична ли эта кампания травли ментов? Почему?
Обменяться опытом, практическими сведениями. Как, так сказать... Уберечь себя в случае чего, если вы встретили милиционера. Как вести себя, если вы встретили милиционера? Об этом буквально там, я не знаю, через несколько секунд, наверное.
В эфире «Вы этого не слышали».
На слуху одни имена, литературные премии получают другие, а читать практически некого. Владимир Соловьев с записью книги.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Вот новый разворот.
Ну, что касается любимого моего радиоведущего Владимира Соловьева, то я бы порекомендовал, это Саша Белановский только что рекомендовал одну его запись, а я рекомендую другую. На расхват просто у нас как блогер. Она сейчас та, которую я хотел порекомендовать, на первой странице нашего сайта. И как раз он спрашивает, что объединенная преступная группировка в форме, у нас милиция. И дальше он цитирует выдержки из новостей, пишет, что это только случай, которые попали в СМИ. Но вот мне больше всего понравилось, сейчас, секунду, думаю, еще пара недель, и в сводках появятся и генералы-стрелки. Ну, он имеет в виду, что майор был, сейчас вот подполковник, которого арестовали. Теперь, видимо, до генералов.
Но, тем не менее, давайте не о милиционерах, а о нас с вами поговорим, потому что решать проблемы милиции уже, честно говоря, надоело всем миром, и обсуждать это по телефону тоже надоело. Вот что не надоело и что ждет нас каждый день, это встреча с милиционерами на улице. Для некоторых это заканчивается хорошо и полезно, для некоторых это...
Хорошо и полезно, это ты хорошо сказал, действительно. Много пользы вынес, знаешь, встретился с милиционером, вынес много пользы.
Для некоторых это заканчивается трагично, некоторые действительно не встречаются с милиционерами на улице, каким-то образом умудряются этого избежать, и...
А это люди живут за границей просто.
Да. А, тем не менее, так или иначе, каждому из нас приходилось видеть на пешеходном переходе или на улице, по которой вы идете, милиционера. Есть разные стратегии. Можно сразу перейти на другую часть улицы, чтобы с ним не встретиться и чтобы как бы чего не вышло. Можно делать как-то иначе. Можно...
А можно первым к нему подойти, так сказать, атаковать немного?
Это моя стратегия.
Да?
Да.
И задать дурацкий вопрос.
Да, я всегда делаю именно так. Тем не менее, да, часто милиционеры сами к вам первым подходят и просят, не знаю, проверить документы или что-нибудь еще, отводят вас куда-нибудь для выяснения дальнейших... для установления вашей личности, если у вас нет с собой паспорта.
Да, не дай бог, кто-то, может быть, участвовал в каких-нибудь акциях или еще что-нибудь. В смысле, не дай бог, в это время встречались с милиционерами, я имею в виду, там тоже какая-то своя стратегия поведения. Поделитесь. Давайте поделимся инструкциями по выживанию. У меня, например, такой инструкции нет, я все время как-то теряюсь, все забываю, что надо сказать, как надо стоять, держать, куда смотреть, да, много раз. Ну, в последнее время не очень много, но раньше, когда еще это делали в не в основном с лицами не славянских национальностей, если так неполиткорректно выразиться, вот, то бывало и проверяли. Ты спрашиваешь, а чего? Они говорят, а вы в ориентировке, вот похоже на вас человек, тоже мордатый такой, вот смотри. Вот.
Я однажды, меня проверили документы, это для меня был шок, ну, потому что, да, в общем-то, меня не проверяют. Как бы, я не подозрительный, хуже. Я купила себе сапоги, мама сказала, что они вульгарные, а я сказала, мам, ничего ты не понимаешь. Надела эти сапоги и поехала в институт. Тут была на первом курсе. Подхожу к вестибюлю и думаю, интересно, вульгарные они все-таки или нет. А там еще такие окошки, и видно себя. Я думаю, все-таки какие-то вульгарные. У меня еще юбка такая какая-то дурацкая. Вот, не то, что короткая.
Даже про милицию начнется так.
Вот. Иду я в своих вульгарных сапогах к вестибюлю. И милиционер на них смотрит, останавливает и проверяет документы. Я говорю, мама, ты была права.
Каковы ваши инструкции по выживанию при встрече с милицией? 363-3659, наш телефон, ваших звонков уже очень много, несмотря на то, что еще не объявлялось ничего. Молодцы. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, слушаю ваше радио постоянно. Знаете, впечатление иногда такое создается, что вы вообще не в Москве живете. Иногда говорите такие вещи, то есть так, впечатление, что не сталкивались никогда вот на дороге, в жизни вот с этими людьми, да. А вас просто не трогают до тех пор, пока вы никому не нужны. Как только к вам появится интерес, вы никуда не денетесь.
Это все, что вы хотели сказать?
Конечно.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Хотелось бы инструкции немножко. Вот действительно, когда нас прижмет, нас пока не прижимало, хотелось быть во всеоружии. Вот.
Если бы встречались.
Спасибо, что предупредили.
Вступали бы теперь... во взаимодействие с милиционерами.
Предупреждены.
Делитесь, как.
Алло. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Да, здрасте.
Много раз сталкивался с этими господами, еще жил без регистрации. Чтобы не заметили, очень важно смотреть как-то не в глаза, но не отводить взгляд. То есть такое выработался в какой-то момент. Очень такой, как будто сквозь него смотришь.
Надо его еще рассматривать.
А когда уже остановили, очень важно выбрать правильный тон. То есть без всякой агрессии, но с другой стороны без заискивания. То есть просто показать, что ты знаешь свои права и не дашь себя, ну, как бы, в обиду.
А вы действительно их знаете?
Ну, не все, конечно, но, по крайней мере, очень хорошо помогает, ну, причем вообще не только с милиционерами, а с любыми чиновниками. Когда они сильно взорвались, достать записную книжку и попросить представиться и прямо у них на глазах записать. Это просто, ну, великолепно.
Это называется бычить. Это называется бычить. Это их раздражает.
Как это бычить? Это бычить? Они обязаны мне представить.
Во, вот вы сейчас
если
уже начали бычить.
Если они забыли об этом, я им напоминаю, господа, вы нанятые работники, а не хозяева здесь.
По-моему, он говорит, это... ты что бычишь?
Я говорю, вы знаете, выбирайте, он, пожалуйста. Ну, то есть, в крайнем случае, можно пойти с ними в отделение, если есть, ну, как бы, и поговорить с начальством. Ну,
шибко грамотный?
Слушайте, хороший у вас диалог, а Антонину, мне кажется, уже в высшую школу милиции претендует после высшей школы экономики сразу. Там переводом не удалось ее строить, она хочет поступить. Доброе утро, 363-3659, алло.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Ой, как плохо слышно вас.
Да.
Алло.
Да-да-да.
Я по поводу разговора с МВД.
Да, отлично, по поводу разговора, только вы приглушите звук радиоприемника.
Хорошо, я выключил его.
Ага. Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, я из Самары.
Паспортные данные.
Паспортные данные?
Это шутит Антонина, она в милицию готовится, понимаете? Посмотрите, а вы испугались, да? Это первый момент.
Да, паспортные данные?
Я испугался, это для меня вопрос просто неожиданный оказался. Но я их готов представить, как бы я знаю паспортные данные наизусть. Но дело не в этом.
А в каком вам отделении выдавали паспорт?
Что?
В каком отделении вам паспорт выдавали? Где паспорт выдавали?
Паспорт выдавали? Да. В советском отделении.
Знаю это отделение. Хорошо, рассказывайте, что вы делаете при встрече с милиционерами?
Ну, так как я еще водитель, как бы дополнительно я сталкиваюсь еще и с гаишниками, но в любом случае веду себя как бы предельно внимательно, если, ну, как в предыдущей беседе было высказано, пытаюсь не бычить, глупых вопросов не задавать, как бы пытаюсь создать образ адекватному человеку, понимающему вообще, в чем дело, ну, не нервировать, там, не ерничать, ничего, как бы, выяснить причины, которые меня остановили, как бы. Ну, и, в общем-то, так. Без всяких излишеств не получил.
И не было никаких неприятных инцидентов?
Бывали, конечно.
Бывали? То есть не всегда помогает вот эта ваша инструкция?
Не всегда, да. Тем более лицо как бы у меня не вот прям славянской национальности.
Да. То есть вы втройне виноваты. Мало того, что вы в этой стране живете, но по-любому попали. Водитель. Еще и рылом не вышли, так сказать.
Ну что? Точно блондин.
Да, а что делать?
Не то, что виноват, но останавливали, бывает.
Вот виноват. Дайте признаем. Конечно, виноват. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо. 363-3659. У нас еще будет голосование впереди.
Знаешь, вот мне кажется, еще, когда встречаешься с милиционером, стараешься ему понравиться. Это так как-то...
Это как-то так по-женски, мне кажется.
Как так? Да нет.
Сапоги демонстрируешь.
Да нет,
всячески.
Наоборот, я стеснялась. Вот мужчины как-то вот стараются как-то, ну, аккуратненько так, не производить никакого особенного впечатления.
Ну, ты понимаешь, в этом нет ничего, с другой стороны, ничего такого как бы стыдного. Почему? Но всем известно, например, что в Соединенных Штатах, вот в Израиле я только что был тоже, когда, если тебя на дороге останавливает полицейский, вдруг, кстати, в Израиле, как мне говорили, я это не проверял на практике, остановить тебя могут только за реальное нарушение правил. Все. Больше никак. Ну, или когда есть рейд по проверке алкоголя, тоже бывает у них Новый год. Ловят, понятно, выходцев с какой страны. Значит, когда останавливают, к тебе подходит полицейский, ты не выходишь ни в коем случае, не выходишь, и руки у тебя должны быть на руле. Показывают, что у тебя на них нет оружия, ничего нет. Вот. Это тоже, ну, такая
это
демонстрация.
Правило.
Ну,
это
вот,
правило.
Да, но то же самое.
Ты понимаешь, просто когда я встречаюсь с милиционером, я понимаю, что я перестаю быть собой. То есть я...
А если милиционерам показывают, что ты без оружия, это наоборот, как бы это подозрительно и опасно.
Но это очень страшно, когда ты понимаешь, что эта ситуация заставляет тебя перестать быть собой. Например, ты меняешь свой язык специально. Ты,
то есть, говоришь возбужденно там. Начинаешь, да?
Нет.
Или что-нибудь в этом?
Ну, как ты по-другому ты себя ведешь. Не так, как в нормальной жизни. Это очень неприятно. Вот,
мне кажется, это не самое неприятное, что случается в нашей жизни. Мы можем как-то перетерпеть.
Мой друг Санович, когда проходил в военкомате осмотр, да, там, ну, не осмотр, я не знаю, там сидел какой-то чин в погонах. На двери была написана табличка с его именем. И вот его особой гордостью было то, что он к нему обратился так, как он обращается к людям старшего возраста. Он сказал: «Здравствуйте, господин Кондрашин», когда вошел. Ты понимаешь, да?
Да, уже как-то подозрение вызывает.
Подозрение вызывает, зато ты остался собой. Сохранил целостность своей личности.
Ну, ты понимаешь, главное, чтобы жизнь после этого сохранилась. Я же опасно, так сказать, скажешь что-то не то. Оп, оказывается, они не господа, товарищи.
Ну, поговоришь с милиционером, а потом какое-то чувство омерзения от себя, что ты заискивал или как-то вел себя неестественно. У тебя нет такого?
Ну, бывает. Какой-то я бы должен был сказать нет.
Вот,
никогда
не
говорю.
Я не сказал.
Но мне вот Никола советует, например. Вы на всякий случай особо чувствительные люди приглушите звук своих радиоприемников. Я сейчас буду Николу цитировать, а он тут не стесняется в выражениях. Прямо скажем, а я не буду стесняться его цитировать. Саша пишет: «Ты не бзди. Представляй себя не как обычно лохом, а таким же ментом, но по званию пониже. И ничего страшного. Главное не обделаться». Ой, слушайте, это большого актерского мастерства требует. То есть я могу перевоплотиться, я не знаю, в собачку, вот еще кого-нибудь.
Карл. Ну, пожалуйста.
Я думаю, да.
Пожалуйста, переуплатить. Вот. Фрекенбок.
Ну, ты понимаешь.
У тебя очень хорошо получается.
Вот. А в милиционеры это очень большой...
Поговори со мной, давай, как будто я милиционер, а ты фрекенбок.
А я Карлсон. Антонина, вы явно провоцировали своими сапогами, пишет Сергей из Тюмени. А я смотрю в лицо, но недолго, пытаюсь понять намерения и психотип личности, продолжает он. 30 лет водительского стажа, не встретил ни одного нормального милиционера, пишет Сергей из Москвы. Это узаконенные бандиты. Раз попал к ним в отделение, так отметили, что мама не горюй, отморозки. Вы как будто вчера родились, пишет Паша из Томска. А мы что, не так сказали, что ли? Нет? Тут людей стреляют на улице, а вас всего лишь отметили в отделении, знаете ли.
Паша.
Да, Павел. У нас тут, не знаю, как у вас в Томске, у нас в Москве тут запросто могут пристрелить. Бывает, в супермаркет зайдешь к вечеру. А там...
Бывает, сядешь, снег почистить.
Ну, такого плана тоже. Начинаю просить прощения, а потом спрашиваю, в чем я виноват, пишет Олег. Интересная инструкция. Давай, может быть, голосование запустим. Заодно
давай, голосование.
Оно, может быть, придаст дополнительной динамики нашему и без того динамичному разговору. 363-3659 – это для тех, кто будет звонить и высказывать свое мнение, а голосование вот какого рода.
Ну, и про то, и не про то немножко.
Да, мы сегодня видели высказывание, ну, это в интернете, знаете ли, анонимное высказывание якобы милицейского чина, но неважно, есть такое мнение у нас в обществе тоже, и в блогах оно тоже обсуждается, по радио я даже слышу, давайте проголосуем по этому поводу. Вот там человек, якобы милицейский чин, предлагал милиционеров за одни и те же преступления наказывать жестче, чем
всех остальных.
Всех остальных. Он сказал, там в 3 раза жестче. То есть, если человеку дают за какое-то преступление 15 лет тюрьмы, то ему 45 должны дать.
Ну и неважно, при исполнении, не при исполнении. Он, вот просто человек.
Но он облечен, да, властью. Он должен власть. Хранить порядок. У него
офицерская честь.
Охранять порядок. И у него ружье есть маленькое. Поэтому он как бы заранее сильнее, по идее, он не должен себя так вести. Вообще, если гражданин тоже не должен, но как бы...
Он дитя малое.
Кое-где у нас порой, да, то милиционер должен и пример показывать, и сам охранять. Если не он, то кто? Такова логика. С другой стороны, все же равны перед законом. Мы с вами это понимаем. Все должны быть равны перед законом, по идее. Но некоторые оказываются равнее, то есть простые граждане.
Ну, все-таки в защиту
должны
первого
быть.
Аргумента, почему при нападении на милиционера, при исполнении, ответственность твоя будет оценена больше, чем при нападении на простого человека, да?
Угу.
Ну, соответственно, если у них больше прав в этом смысле, то и должны быть и больше ответственности.
Отличная мысль, сейчас поговорим об этом. Только, если вы считаете, что милиционеров за одни и те же преступления нужно наказывать жестче, позвоните, пожалуйста, 660-0664.
И если вы считаете, что милиционеров нужно наказывать так же, как и всех остальных за одни и те же преступления, 660-0665.
Голосование пошло.
Да вот не пошло оно, к сожалению. Ну, что вот сделаешь? Вот, ну, не пошло.
Ну, давай я еще
сейчас,
раз.
Да, сейчас запустим. Мы сможем потом еще раз этот голос прекрасный включить такой, да? Да, не пошло, все отменяется. Давайте, все с чистого листа. Антонина?
Да, ты хочешь, чтобы это я сделала?
Ну, ты же сказал, давай я запущу. Давай, я сижу, запущу. Жду, как дурачок. Ну-ка.
Стоп, а у нас идет голосование, я его прервала. А у меня идет старт. Нет, все хорошо, друзья. Все хорошо, видишь? Оно продолжает.
Все, не надо нам больше этот голос.
104 голоса у нас уже и 108. Все отлично.
Прекрасно, все идет.
Не
хорошо.
Надо нам голоса.
Оно
Итак,
просто очень медленно шло.
Главное вот вопрос задать еще разок.
Да.
Как вам кажется, милиционеров за одни и те же преступления нужно наказывать жестче, чем всех остальных? 660-0664. Нет, все равны перед законом. 660-0665 милиционеров надо наказывать так же, как и всех остальных. Жёстче 660-0664, так же, как и всех остальных, 660-0665.
Так, я убрал иглу с пластинки немного заевшей.
А теперь вот что. Вот что, смотрите.
О,
нам наш коллега,
документ,
да, Ирина Баблоян из своего паспорта достала такую прекрасную бумажечку, ламинированную. Она как раз размера паспорта очень ходит хорошо в обложку.
И входит, выходит.
Да, вышла вот и у меня в руках. Проверка документов, что делать? И тут такая инструкция с двух сторон. То есть вы как бы даете милиционеру паспорт, а заодно тут написано, что на какие вещи вы можете рассчитывать.
А эту штучку в это время вытаскиваете и внимательно лишний раз штудируете.
А тут еще, правда, написано, что паспорт из своих рук можно не выпускать. Итак, что делать по закону? Попросите человека в форме представиться и предъявить свое удостоверение. Он обязан это сделать по уставу ППС, дальше номер устава и тра-ля-ля. Перепишите его звание, ФИО и номер удостоверения. Позвоните другу, сообщите, где и с кем вы разговариваете. Это очень важно, дает вам значимую гарантию безопасности. Не стесняйтесь звонить другу. Узнайте проверки документов. Да, потом можно еще подсказку залу, как известно, но звонок другу только один раз. Узнайте причину проверки документов. Просто так, в кавычках, проверять документы у вас не могут. В законе о милиции указано только 3 причины. Имеются достаточные основания подозревать вас в совершении преступления, вы находитесь в розыске, и имеется повод к возбуждению в отношении вас дела об административном правонарушении. Во всех остальных случаях сотрудник милиции нарушает закон, его действия можно и нужно обжаловать. Показывайте паспорт из своих рук. Заранее предупредите об этом сотрудника милиции, чтобы он не пытался его у вас вырвать. Сотрудник милиции не имеет права изымать у вас паспорт или брать его в залог. Это нарушение 1917 КАП РФ. Кстати, часто такое бывает. Спешишь ты, бывало, на поезд, а у тебя паспорт забрали. Если у вас нет с собой паспорта, не волнуйтесь, вы не обязаны носить его с собой. Сошлитесь на то, что по закону вы обязаны бережно хранить паспорт, и поэтому храните его дома. Предъявите сотруднику милиции любое другое удостоверение, личность, права студенческие, либо продиктуйте ему свои данные. Никакой закон не обязывает вас носить с собой паспорт. Зато милиционер вас может задержать до установления вашей личности.
А можно скачать такую штуку где-нибудь?
Да, наверное, можно, потому что тут более подробно о том, как вести себя при обращении, при общении с сотрудником милиции, вы можете узнать на сайте askjournal.ru. Тут антикоррупционный сетевой кабинет Center Transparency International, молодежное правозащитное движение. Правда, справа мелким шрифтом меня это особенно порадовало. Опубликовано при поддержке стратегического программного фонда в скобочках Великобритания.
А вот как они разлагают нашу милицию-то. Ментам надо улыбаться и знать, что они улыбаются в ответ, и никаких претензий, пишет ангел из Москвы. Может, они с ангелами только так? С ангелами, простите.
Ты чё улыбишься?
Ангел, ты чё улыбишься? Михалыч из Питера. Менту, когда он вас остановил, нужно дать понять, что он важен. Я их ненавижу и детей своих этому учу, пишет нам некто с телефона на 379 заканчивающегося.
Биба, брат, спаси дерево.
Я их ненавижу и детей своих этому учу, и таких родителей много.
Жесть,
а
какая.
Вы ведете себя как лизоблюдо. Хоть раз от себя скажите, что они козлы. Это важный вопрос. Мне лично жизнь дорога как память, если честно. Потому что для того, чтобы мент лишний раз был обозван козлом, ну уж извините, я своими именами вещи называю, не хороший милиционер, нельзя же хороших милиционеров обзывать козлами, а мент, да? Вот.
Плохие.
Плохие, то есть милиционеры. Лишний раз, чтобы его обозвать, собственно, подвергать свою жизнь риску, да черт с ним, в конце концов.
Тем временем 90% проголосовавших в нашем голосовании, оно было довольно активно, несмотря на то, что не сразу пошло, 90% считают, что милиционеров надо наказывать жестче, чем всех остальных за те же самые преступления. А 10% считают, что так же, что все равны перед законом.
Да чего доигрались, милиционеры, надо сказать, за людей их не считают. То есть все люди как люди, а милиционеры как это отдельная каста, которых еще и жестче наказывать надо.
В студенческие годы помогало даже сильным пьяным без проблем перемещаться по городу, даже входить в метро. Наличие толстой книги в руках. В толстой книге ты совершенно выпадаешь из поля зрения ментов, как будто тебя вообще нет.
И еще очки лучше с толстыми стеклами, с какими-то мощными диоптриями.
Как вас зовут?
Нет, может, тогда вообще компенсирует это некоторую расплывчатость картинки, когда вот сильно пьяным.
Наличие погон должно быть отягощающим обстоятельством, пишет Алексей из Уфы, объясняя на результат нашего голосования. И Алкит из Пензы пишет, если милиционеру положены дополнительные льготы, то и наказание должно быть дополнением.
Нельзя с этим не согласиться. Спасибо большое всем, кто звонил. Мне кажется, вот это вот то, что ты говорила, когда нападают на человека, облеченного властью, это больше наказывается. Вот если человек, облеченный властью, нарушает закон, он сам на себя нападает фактически. Он нападает на закон. Поэтому, да, мне тоже кажется, что надо его сильнее наказывать.
Разворот. Развернитесь, пожалуйста.
Еще чуть-чуть запоздавших смс-ок. Нельзя попадаться на глаза милиции небритным в черной кожаной куртке, пишет Вова. Это, кстати, важная такая штука. Так, секундочку. У меня в паспорте визитка начальника одного из управлений МВД, отца товарища, пишет Андрей К. Действует безотказно. Вплоть до майора проверено. Так, хорошо. А, вот, Наталья из Москвы. Для информации, с предложением ужесточить наказание для милиционеров выступил спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Он сказал, милицейская форма, отягчающая обстоятельства. Наталья, дело в том, что мы пропустили действительно эту инициативу Сергея Миронова. Дело в том, что мы с Антониной пока еще изучаем том инициатив Сергея Миронова за 2006 год. Он каждый год, каждый день практически выступает с какой-нибудь новой инициативой. Мы немножечко отстаем, но мы обещаем нагнать. Мы изучаем материалы дела.
Про январские на майские.
Да. У него очень много всяких разных предложений.
Мне, ты знаешь, кажется, повторяется. Вот я когда 2006 читаю, а нынешний слышу, у меня такое дежавю.
А, ну а что, тогда не приняли, может, сейчас прокатит. Все равно не прокатит.
Главное,
никогда.
Настойчивость.
Конечно.
Тони и Саша, пожелайте мне, пожалуйста, удачи. У меня завтра экзамен, если не сдам, отчислят. Никита Громов, юрфак СПбГУ. Уважаемый юрфак СПбГУ, вашего студента Никиты Громова завтра в субботу экзамен. Если он не сдаст, вы его отчислите. Примите, пожалуйста, меры.
Ну и вообще всем, кто сдает в эти дни сессию, мы желаем удачи. Переходим к следующей нашей теме. Отправляемся на Украину с вами. Точнее, хотим поговорить с теми, кто только что оттуда приехал, побывал недавно. Или, может быть, живет там, общается с родственниками, в таком в прямом контакте, находится с друзьями, знакомыми, ездит туда-сюда и так далее. Понятно, что там вся страна в какой-то мере жила предвыборной кампанией. Я даже это почувствовал осенью, в октябре, когда ездил на мультипликационный фестиваль, и там были уже тогда были плакаты «Вона працюе», это прекрасный плакат, она работает, про Тимошенко, хотя там сказали, что это про Украину, ну, понятно, что это про Юлию Владимировну. Вот, и разные другие плакаты, и про Януковича, и про, так сказать, Тегиб, много про Яценюка.
Вот. Мой мозг взорвал, конечно, ролик, который господин Яценюк сделал себе. А он там Гарри Поттер. Он там спасает вселенную.
Украинский Гарри Поттер – это Аркадий Яценюк, как известно. Вот, ну, вот мы о чем хотели поговорить.
Нет, ты просто представь себе вот масштаб личности Яценюка. Вот каким нужно быть крутым, чтобы взялся ролик, что я Гарри Поттер?
Я себе хорошо представляю масштаб нашей личности. То есть мы не можем поговорить о политической составляющей этих выборов вообще, о том, кто выгоден больше России, там, да, за кого бы вы проголосовали, будь вы украинец.
Нам только фантики, пожалуйста.
Да, вот мы обо всем поверхностном.
У какого кандидата, если вы, конечно, в теме, самое запоминающейся, что ли, предвыборной кампании. Что вас поразило, что вас удивило, что взорвало вам мозг?
Может быть, неприятно удивило и поразило, и так далее. В общем, какую-то действительно эмоцию вызвало. Так вот, если вы там были, если в курсе, на словах красочно опишите нам. Мы же...
Концепт.
Мы же, да, лишены все-таки этого. Здесь у нас какая-то бледненькая рекламная кампания, как мне кажется, да, достаточно бледненькая.
Не гони
меня
на нашу родину.
Нет, не на радиостанции.
На родину, я говорю.
А, на родину. Ну, У нас, вот, я скажу так, у нас поспокойнее все это
да,
происходит.
Да, ну как-то
вот,
спокойнее.
Может быть, вы нам расскажете. 363-3659, давайте обсудим предвыборные кампании.
Кандидаты. Какие вам понравились кандидаты? С точки зрения рекламных кампаний, конечно. 363-3659. Только давайте без политики, пожалуйста.
Да. Как-то. Какая политика по утрам, действительно? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Владислав.
Откуда звоните?
Я из Москвы звоню, у меня мама живет в Украине, и мама жены тоже там живет.
Классно. Так. А когда там были последний раз?
Неделю назад.
Молодцы.
Ну как там оно? Выборы чувствуются, приближение?
Чувствуется, но так, очень спокойно.
Спокойно? Спокойно. А говорят, 80% придут на выборы. У нас бы, если бы 80% пришли на выборы, тут бы вообще колотило всех.
Да, наверное, так и есть. 80-70 это, пожалуй, реальные цифры, но я думаю, что все равно это спокойно. То есть, внешне...
Для Украины это спокойно, понятно. Разные темпераменты, ну, конечно, конечно. Знаете, это есть отличный анекдот такой. Гражданин, но у вас в номере обнаружена мертвая одесситка. Да, я думал, это живая москвичка.
Да, похоже. Ну, учитывая, что предыдущие события 2004-2005 года, там, когда было революционное, то ничего похожего не наблюдается, и настроение у людей совершенно разных политических лагерей абсолютно спокойное. То есть, я думаю, что будут совершенно другие выборы. Да, уже это происходит, и предвыборная кампания точно такая же.
А вот вам ничего, я так понимаю, по вашему ответу не запомнилось из этой предвыборной кампании? Ничего такого яркого, интересного?
Яркого, вы знаете, нет, ничего. Я могу сказать, что, несмотря на то, что есть какие-то определенные предпочтения, говорят о том, что есть Янукович, есть Тимошенко, то есть у каждого примерно половина электората, ну, грубо говоря, каждый выходит из них во второй тур, хотя есть, наверное, вопрос. Но они со стороны, вот я гражданин все-таки Российской Федерации, мне интересно наблюдать за этим, хотя родился там, вот, и они со стороны абсолютно одинаково ведут предвыборную кампанию. Кто-то больше, кто-то меньше.
Понятно.
Абсолютно одинаково.
Понятно, спасибо большое. Но мне, кстати, понравилась вот эта кампания, она давно была в Унапрацию, довольно такая...
Забавная.
Нелинейная, скажем так. Яценика зовут Арсений, пишет Сергей, а мы как назвали? Гарри? Ну, мы путаем просто с Гарри Поттером теперь его. Ничего страшного. Андрей Кос пишет, сначала появились плакаты Арсений, в скобочках Яценюк, просто Арсений было написано. Потом точно такие же, но с надписью Ананий от конкурентов. Мы тут оборжались. Вот о таких, пожалуйста, примерах тоже.
Тигрюля мой кандидат, только Юлия Тимошенко и ее тигра. Кто такой тигра ее?
Ярко-тематичная
женщина, она
слушай,
за
отличный, да. Кстати, момент в предвыборной кампании. Подарили ей тигренка. Ну и где-то там в зоопарке уже. Тигрюля его назвали. И, в общем, пошли слухи, что помер.
О,
понимаешь, какой удар по кандидату?
Это же как с кони.
Ну, помер, понимаешь, главное, так сказать, не уберегли. Если тигренка не могли уберечь, что со страной она сделает? Ну, подразумевалось в этих слухах. И опровергала сама Юлия Тимошенко тоже. И работники этого там зоопарка или питомника, где он там содержался, тоже все опровергали как один.
А что с путинскими
тигрятами? Ну как, все живы, все хорошо. Мне кажется, ГЛОНАСС, так сказать. Нет, им не надевали, мне кажется. Я что-то путаю.
На коне,
ну, слушай, ну столько ошейников кругом, ну что сделаешь? 363-3659. Вчера говорила с братом, страшно устали. Они уверены в победе Юли. А вот социологи не уверены. Ну, раз они уверены, интересно, последим. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, здрасте.
Я вот с предыдущим оратором не согласен.
Как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, вы откуда?
Я из Москвы.
Ага, не согласен.
Попал, нет, на Украине по частным делам вот, последние полгода несколько раз.
Дмитрий.
Алло?
Как же плохо слышно.
Слышно плохо очень. Что про электораты?
Будет лучше, одну секундочку.
Ага, давайте.
Алло? О!
Да.
Да, Дмитрий.
Добрый день еще раз.
Отлично.
Ну, можете же ездить заходить.
Да, это была громкая связь в машине, я на телефон переключился.
Отлично.
Вот мне как москвичу было крайне любопытно наблюдать вот внешней рекламной кампании кандидата.
А вам что-нибудь запомнилось, как москвичу понравилось, раз наблюдали?
Ну вот вон опростую, конечно, это гениальная история.
Ага.
И мне кажется, российские наши соотечественники не очень знают подробности, а надо бы познакомить со всеми деталями. Там же масса анекдотических, как всегда, вот обстоятельств.
Давайте. Дмитрий,
значит, началось все невинно, да, все воруют, она работает.
Да-да-да,
все был, да. Отдыхают, она работает, все еще там что-то, она работает. Кто? Выясняется, что Тимошенко. На нее подают в суд. В Киеве дело рассматривается, что она использует свое положение премьера для рекламы себя как кандидата. Несколько заседаний, несколько инстанций, суды выигрывают в ее пользу. Значит, на каком основании? Она, оказывается, это не Тимошенко.
А Украина.
Это Украина, да. То есть ее сейчас называют никак иначе, как ее отчество, я забыл.
Владимировна.
Украина Владимировна.
Да, это забавная история действительно была там, когда запрещали себя рекламировать, разрешали, запрещали критиковать, разрешали и так далее. Там страшно интересная жизнь в этом смысле, хотя многие действительно перестали следить, потому что устали.
Есть некоторое разочарование.
Спасибо, извините, ради бога, мы вынуждены прерваться на новости. Спасибо большое. Продолжим через пару минут после новостей экономики от Андрея Белькевича.
Разворачивайтесь в марше!
Последние экономические новости.
10:45 в Москве, начиная с валютного рынка. Доллар сегодня заметно вырос, а евро несколько снизился в первые минуты торгов на ММВБ. Рубль при этом несколько ослабел к бивалютной корзине. Торговая сессия с расчетами завтра началась на бирже сделками в диапазоне 29 рублей 56 копеек, 29 рублей 58 копеек за доллар. Это на 13-14 копеек выше уровня закрытия предыдущего торгового дня и официального курса Центрального банка. Торговая сессия по евро началась сделкой на уровне 42 рубля 66 копеек. Это на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня и на 12 копеек ниже официального курса евровалюты. На мировых валютных торгах доллар и иена сегодня увеличиваются в цене на фоне информации о том, что снижение объемов банковского кредитования в Китае приведет к замедлению темпов роста третьей по величине экономики мира. Подобные опасения стимулируют спрос со стороны инвесторов на безопасные активы, включая американскую и японскую валюты. Спекуляции касательно темпов роста китайской экономики усилились после того, как местные СМИ сообщили о том, что национальные банки снижают объем выдаваемых кредитов на приобретение недвижимости. Ну а ранее на текущей неделе Центральный банк Китая решил повысить требования к банковским резервам впервые с июля 2008 года, что было воспринято инвесторами как стремление властей избежать перегрева экономики страны. Что касается российского фондового рынка, он открывается сегодня вблизи уровня закрытия четверга, но все-таки в незначительном минусе. Индекс ММВБ сразу же на открытии снизился на 0,19%. Индекс РТС опустился на 0,26%. Неопределенность на рынке объясняется противоречивыми сигналами с мировых торговых площадок. С падения нефтяных цен начали сегодня свою работу ведущие мировые товарные рынки. Баррель на лондонской бирже потерял 47 центов и опустился до 78 долларов 10 центов. К этому часу на электронных торгах в Нью-Йорке сокращение цены барреля составило 44 цента, и за него дают 78 долларов 95 центов. Текущее снижение нефтяных цен связано, по мнению аналитиков, с ослабленным спросом на черное золото в Европе и США. Свое влияние оказало также и укрепление курса американской валюты.
Вот новый разворот.
Продолжаем обсуждать, что вас больше всего позабавило, потрясло, может быть, разочаровало, убило в украинской предвыборной кампании. Не свое, так чужое обсудим. Кстати, напомню, что граждане Украины, которые имеют право голоса и находятся на территории России, смогут в день голосования, в день выборов проголосовать в Москве в посольстве Украины. Вот.
Круто.
Да.
Адрес посольства?
Сейчас тебе навскидку не скажу, но я в новостях говорил, из головы вылетело. Это главное, что рядом с нами.
С чем?
Где-то. Рядом с нами совсем, с Новым Арбатом, недалеко. Сейчас скажу, найду, конечно.
Ладно, не будем занимать время драгоценное. Нам же рассказывают про креатив. Только как-то очень скучно рассказывают, к сожалению.
Мне кажется, любой украинец должен знать адрес посольства. Что он же за украинец, если не знает? Что я должен напоминать тут?
А всем остальным не важно.
Конечно.
У каких кандидатов самая запоминающаяся предвыборная кампания? на этих выборах. Пожалуйста, позвоните, расскажите нам. 363-3659.
Так, Тимошенко яркая, харизматичная женщина, задаст дёру всем мужикам. Ну и дальше Ли пишет, нелицеприятная. А мужчин, мне кажется, это у вас что-то какое-то гендерное. Что-то гендерное.
Наша вот Тигр Юли умер на фотосессии после примерки очередной косы, пишет Алекс. А наши тигрята подросли, уже встают с колен, пишет Александр.
363-3659, если вы вернулись с Украины особенно, может, там находитесь, я не знаю, слушайте нас через интернет, то, пожалуйста, позвоните, расскажите. Мы завидуем немного. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Валентина.
Да, Валентина.
Я с Украины, но сейчас в Москве.
Так. Пойдете голосовать в воскресенье в посольство?
Да.
А где посольство находится?
На Войковской, 18.
Да вы что?
Ничего себе.
Да. Я была в Киеве в сентябре месяце, видела эти вона працюя, рекламные щиты. И, конечно, поразилась, что она працюя, а народ неизвестно, где працюет.
Там кто-то обыгрывал это, я даже слышал, что появились такие плакаты. Народ бедует, вона працюет.
Не, вот это я не видела, не могу говорить. А вот что она працюет, это везде по Киеву было, прям так красочно.
Да, да, было, да.
Вот. В декабре месяце я была в Луганске, в Луганской области там. И там, конечно, уже формировались палатки с Януковичем. Вот я видела рекламные такие были. Ну, газеты там раздавали, все. Развернулась вот эта кампания Януковича.
А по телевизору что показывают?
По телевизору. Вы знаете...
Слушайте, а что-то на Войковской, видимо, что-то другое. Вы знаете, дело в том, что Леонтьевский переулок 18.
Ой, или Леонтьевский, да-да, и прошу прощения. Да. Да-да-да, 18.
Метро Пушкинская.
Да-да.
Да. Но вот. По той же линии, что и Войковская,
кстати. Как ни странно.
Да.
А Пушкинская – это другая.
Нет.
Но они там есть переход, Тверская.
Тверская,
да. Все. Извините, да, пожалуйста, мы о своем.
Ну, конечно, выборы будут, мы волнуемся и переживаем за эти выборы, но перевыборы все равно состоятся. И,
перевыборы – это в каком смысле?
Второй тур?
Второй тур, да.
А, так.
Вот, как планируют они проводить их 7 февраля. Вот, ну, как говорят политологи и многие мнения, вот я тоже высказывание слышала, что будут 2 кандидата, Янукович и Тегибко.
Хорошо.
В втором туре.
Ага. А вы-то за кого пойдете голосовать?
Ну, это мое личное...
А, понятно. Нет, если вы не хотите, не озвучивайте,
да.
Ради бога.
Ну, я хочу за здравый смысл, за хорошую Украину...
Тегибко.
Спасибо большое, спасибо.
Спасибо.
363-3659.
По слоганам, понимаешь, ведь можно...
Да?
Вот смотри, здравый смысл, хорошая Украина, это гибко.
Да?
За... Какой вот бренд у Тимошенко?
Он работает. Да.
За нормального политика, который работает, а не фигнёй страдает.
Да, значит. Там пенсии и так далее. Алло.
Даже мы.
Ой, слушай, да, нам сейчас надо будет голосование запустить. Алло, алло, алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я сам из Луганска.
Ага.
Вот, и хочу вам сказать, что эта компания, собственно говоря, похожа на ту компанию, которую проводил еще Кучма. То есть кандидат, например, Тегибко, это тот же самый бывший Марчук.
Так.
Скажем так, если во второй тур выходит Янукович и Тегибко, Тегибко снимает свою кандидатуру, Янукович проходит в президенты Украины.
Да, он даже может и не снимать, как гарантия. Спасибо большое. Ну, мы не об этом сегодня немножко. Спасибо. Я думаю, что еще будет шанс, в конце концов, мы не связаны с законом о выборах Украины. Вот. И можно еще будет и в субботу, и в воскресенье об этом поговорить. И потом до второго тура времени будет, в котором мало кто сомневается, ведь правда? Вот о чем мы хотели спросить. Вот что мы поставили на голосование.
Как-то вот все люди, которые были в Украине и звонят нам на российскую радиостанцию, они не блещут восторгом. Вот у них нет такого драйва, как когда мы посмотрели ролик Арсения Яценюка, где он Гарри Поттер. Ну это же вау, это же круто, это же вот какой-то экшн-драйв, что-то происходит.
Все дело в дозе, понимаешь? Когда у тебя овердоз при выборной кампании, тогда, конечно, уже ты хочешь, чтобы спокойно было. Да.
Может быть, просто уже ты это воспринимаешь как повседневные будни. Ну, стреляют, что, пули летят, пули.
Да. А когда у тебя дефицит, то, понятное дело,
тебе... Каждая штука такая, вау, палатки, да.
Вот
вау.
Мы и хотим спросить у вас, какая предвыборная кампания, в какой стране предвыборная президентская кампания вам больше по душе? В России, мы знаем, как это проводится.
Последняя президентская, возьмите.
Да. Или на Украине. Если по душе вам больше то, что происходит перед президентскими выборами и на них. В России 660-660.
Нет, давай без этих на них. Мы про предвыборную кампанию. Мы про фантики, хорошо. Про агитацию, про рекламу.
Ну, одно непосредственно связано с другим, так что неважно.
Да.
Итак, если вам нравится то, что происходит перед президентскими выборами в России, 660-0664.
Если вам нравится то, что происходит на Украине, где все ярко, радостно, весело, постоянно, everyday
праздник. Скандально, знаете ли, шумно.
Вот уже люди звонят, хотя еще даже много не звонил. 660-0665. Да, где вам веселее?
Начался подсчет ваших голосов.
Я бы не только веселее сказал.
Веселее, это я неправильно, это я
конечно
агитирую.
Же, конечно, так сказать, да, ты явно за Украину агитируешь. Понятное дело, что веселее это может быть так.
Какая предвыборная кампания вам больше по душе?
Больше по душе, понимаешь ли, спокойствие, она тоже может быть что-то значит. И тогда...
Зрелость, трезвость, ум.
Вы голосуете 660-0664.
Праздник, который всегда с тобой.
Ну, или предрешенность некоторая, ведь, ну, что с греха таить. У нас некоторая такая предрешенная.
Можно зато спокойно уехать отдыхать и не думать, что там произойдет.
Например, с другой стороны, больше времени можно посвятить семье, я не знаю, а не спорить,
я
кто таки
вот
у нас будет президентом, Юлия или Янукович. Вот. Понятное дело. Это
в Израиле спорят?
Нет, я процитировал кусок реального разговора, который слышал мой коллега с НТВ Сергей Малоземов на Брайтон-Бич в Нью-Йорке в одном из ресторанчиков.
Обама или Хиллари обсуждали за другими
столиками. Кто-таки у нас будет президентом? Он прислушался. Речь на русском языке, и ни в Америке, ни в Штатах выборов нет. Так и Юлия или Янукович.
660-0664. Вам по душе то, как все происходит в России. 660-0664. 5. Нет, вам больше нравится, как на Украине. Ну что, время-то у нас
судорожно. Ой, а времени уже
время
нет.
Судорожно сжимается, отбирает Константин Эрнст.
Так, это теперь действительно надо это применять фразу как можно чаще.
Эфирное время судорожно сжимается.
Лучше такие политики, как на Украине, чем наши марионетки, пишет Владик.
Ну, вам расскажут сейчас про этих марионеток и тех марионеток. Я даже во Франции тоже видела большая-большая картинка, а там все французские политики-марионетки. Кто не называл своих политиков марионетками?
А, я помню, Джордж Майкл водил Тони Блэра на поводке.
В Англии
да,
тоже марионетки,
было дело.
Я нажимаю кнопку «Стоп».
Да, наконец уж нажми. У нас сегодня какие-то однозначные голосования.
Да,
не
да,
получилось
да.
У нас сегодня. Вынужден признать свое поражение.
7% нравится им больше по душе то, как выборы происходят президентские в России. 93% говорят, что им больше по душе то, как все происходит на Украине.
Что подтверждает, знаете ли, несложную и очень банальную такую истину, что там хорошо обычно, где нас нет. Но вот когда у нас все это было, ну, день выборов, вот он. Все говорили, ну, прекратите. Там все.
Сколько
вот прекратили, можно? Пожалуйста. Знаете ли, сколько можно. Теперь, как это называется, скучаем. Ну что, 10 часов 57 минут. Сейчас потихонечку расскажем о погоде. Спасибо всем, кто участвовал в наших сегодняшних голосованиях. Звонил, писал, смотрел видеотрансляцию на Плюшевком на Эхо МСК.ру. Встретимся через неделю, в пятницу. Вот только о погоде вам доложу, да и все.
Разворот.